И о погоде. Холод не задержится в центре России надолго. Очередной активный атлантический циклон спешит к европейской территории. Сегодня его центр приблизится к Финскому заливу. Под его влиянием окажется северная половина европейской территории России, где будет преобладать ветреная погода с осадками, местами довольно сильными. В столице сегодня днем небольшие осадки, снег и дождь. Условия для гололедицы, наледи, сосулек. Максимальная температура 2-4 тепла, по области 0+5. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге осадки, ночью и утром местами довольно сильные, в виде мокрого снега, переходящего в дождь. Температура в течение суток 0+2 градуса.
Вы слушаете «Радио Свобода». Далее в утреннем эфире.
Проблемы петербургского дома ветеранов сцены. Создаст ли Volkswagen народный автомобиль для России? Писатель Харуки Мураками удостоен премии Франца Кафки.
Государственная дума намерена принять законопроект о материнском капитале в течение ноября этого года. Инициатива, выдвинутая Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию этого года, уже обрела форму закона и недавно была внесена правительством в Госдуму. А как вы, уважаемые слушатели, считаете, повлияет ли финансовая помощь государства на ваше желание завести детей?
Мы ждем ваших ответов на пейджер. Номера пейджинговых компаний в Москве 96143. В Петербурге 740-49-40. Абонент «Радио Свобода». И напоминаем вам, что бесплатно отправлять сообщения могут жители только этих городов.
В связи с участившимися случаями массовых отравлений суррогатами алкоголя сразу в нескольких российских регионах введен режим чрезвычайной ситуации. Число пострадавших приближается к 3000 человек, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
В Псковской и Иркутской областях объявлено о введении режима чрезвычайной ситуации. Сотням людей в Пермском крае, Амурской, Белгородской, Волгоградской, Вологодской, Воронежской, Владимирской, Кировской областях врачи ставят диагноз «токсический гепатит». Только в Челябинской области с 1 августа по 30 октября зарегистрировано 1057 пострадавших с этим диагнозом. Травится в основном не водкой. Например, в Пермском крае, где сложилась похожая ситуация, пострадавшие пили дезинфицирующее средство «Экстрасепт», кожный антисептик «Антисептин» и технический спирт. Большинство из 120 попавших в больницу районного городка Балашова Саратовской области пили жидкость для размораживания замков. Теперь чиновники пытаются разобраться в том, кто же виноват в повальном увлечении россиян суррогатным алкоголем. Председатель счетной палаты Сергей Степашин, например, склонен винить в случившемся правительство, действия которого спровоцировали рост продаж нелегального алкоголя. Бизнесмены же считают эту теорию верной лишь отчасти, говорит директор по внешним связям Комитета производителей алкогольной продукции Ассоциации европейского бизнеса в России Александр Романов.
Конечно, в этом году рынок переживал очень тяжелые времена и продолжает их переживать, а вместе с рынком, конечно, переживает их и потребитель, потому что вы помните, что делалось летом, фактически пустые прилавки, поэтому, естественно, искались какие-то заменители, и, видимо, в результате этого действительно есть какая-то более высокая статистика отравлений, хотя итоговых цифр мы не слышали. Я бы не стал проводить такой прямой связи, и тем более я не могу утверждать этого, потому что у меня нет в руках фактов по отравлениям. Какая-то разноречивая идет статистика. С одной стороны, где-то начиная, по-моему, с конца августа, я уже наблюдаю в прессе повышенное внимание к проблеме отравлений алкоголем или суррогатом. С другой стороны, есть совершенно недвусмысленное заявление главного санитарного врача Российской Федерации о том, что именно в результате того, что рынок просел и алкоголя стало гораздо меньше, соответственно, и отравлений стало гораздо меньше.
Сказал Александр Романов. Кроме того, многие бизнесмены считают начатую в прессе антисуррогатную кампанию началом борьбы чиновников за возвращение государству монополии на производство спиртосодержащих продуктов. Косвенно эту версию подтвердил спикер Совета Федерации Сергей Миронов, заявивший о необходимости введения полной государственной монополии на производство и оборот этилового спирта в стране. По словам Миронова, соответствующий законопроект сенаторы уже подготовили. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
6:12 в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». Проблема Петербургского дома ветеранов сцены, на ремонт которого у Союза театральных деятелей России нет денег, существует давно. В последнее время шла речь о продаже 4 из имеющихся при доме 5,5 гектаров земли в обмен на ремонт дома. Но после интернет-конференции президента России Владимира Путина ситуация изменилась, рассказывает Татьяна Вольская.
21-22 октября в Москве прошел съезд театральных деятелей России, к которому 90 престарелых жителей Петербургского дома ветеранов сцены обратились с письмом, где они протестовали против продажи земли, принадлежащей дому, и высказывали опасения, что они скоро могут лишиться особняка в 1902 году, подаренного русским актером великой актрисой Марией Савиной. Дело в том, что денег на реконструкцию дома нет. На официальном сайте Союза театральных деятелей России размещена информация о том, что дальнейшее благоустройство дома планируется провести за счет реализации инвестиционного проекта на условиях предоставления инвестору права застройки части территории земельного участка, занимаемого домом ветеранов сцены. Что это за проект, как он будет осуществляться, престарелых актеров никто в известность не ставит, говорит член Совета ветеранов сцены Нина Мазаева.
Нас на протяжении 2 лет все время обманывают. Приезжают официальные лица, начиная с самого председателя СТД Александра Александровича Калягина. Да, да, мы хотим все возродить, но нам надо взять какой-то кусочек земли, чтобы этот кусочек продать и сделать все прекрасно для вас.
Одновременно до престарелых актеров доходят сведения, что уже готовятся документы о выселении части жителей дома. Нина Мазаева обвиняет Александра Калягина в том, что он обманом вынудил нескольких стариков проголосовать за продажу земли.
Он говорил, что почти все ветераны согласны. Это все неправда. Кстати, я разумный человек, реконструкции услышала. Я тоже проголосовала за это. Но когда разобралась, я поняла, что я проголосовала вроде бы за продажу. Так нас всего 20 человек, а количество ветеранов около 90 человек. Он говорит 100%.
И вот теперь в ходе прямой линии президент России Владимир Путин призвал Союз театральных деятелей и компанию «Система» оказать содействие ветеранам сцены, отремонтировать дом на свои деньги, а если их не хватит, то государство добавит. Казалось бы, все хорошо, но городские власти почему-то тут же предложили взять дом на свой баланс. Именно поэтому первый заместитель председателя Союза театральных деятелей Андрей Толубеев пока от комментариев отказывается, а престарелые актеры опять не знают, что с ними будет завтра. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
В Москве 6:45, на волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
«Радио Свобода», новости.
Министр обороны России Сергей Иванов заявил, что пока не задумывается над возможностью баллотироваться на пост президента в 2008 году. Главы МИД России и Грузии, как ожидается, проведут сегодня переговоры в Москве. На востоке Афганистана, в провинции Нуристан, при взрыве мины погибли 3 военнослужащих сил НАТО. Более подробно об этих и других событиях через 15 минут.
Сегодня в 11:00 по московскому времени на волнах «Радио Свобода» час прессы. Культурная альтернатива в СМИ – это главная тема программы. В киевской студии «Радио Свобода» главный редактор журнала «Шо» Александр Кабанов. Ведет программу Виталий Портников. Слушайте «Радио Свобода».
А пока на наших волнах спортивные новости. Вчера прошли 8 матчей 4-го тура футбольной лиги чемпионов, после которых 4 команды досрочно вышли в 1/8 финала этого турнира. В группе «Б» Бавария сыграла в ничью в Мюнхене с португальским «Спортингом» 0-0. Московский «Спартак» в Лужниках потерпел поражение от интермиланского 0-1. Бавария набрала 10 очков и стала недосягаемой для «Спортинга» и «Спартака». В активе «Интера» 6 очков, «Спортинг» имеет 5 очков, замыкает турнирную таблицу «Спартак», набравший 1 очко. Из группы «С» получили путевки 2 клуба. Это «Ливерпуль», который дома нанес поражение «Бордо» 3-0, и голландский «ПСВ», выигравший в Эйндховене у «Галатасарая» 2-0. «Ливерпуль» и «ПСВ» набрали по 10 очков, по одному имеют «Бордо» и «Галатасарай». И, наконец, 4-м клубом, обеспечившим себе место в плей-офф досрочно, стала «Валенсия», сыгравшая в ничью в Донецке с местным шахтером 2-2. И еще один матч в группе «Д» завершился в ничью. «Рома» и «Олимпиакос» завершили встречу со счетом 1-1. В активе Валенсии стало 10 очков, Рома имеет 7 очков, Олимпиакос и Шахтер набрали по 2 очка. Ну а в группе А центральная встреча прошла в столице Каталонии. Местная Барселона и лондонский Челси сыграли в ничью 2-2. Болгарский Левски в Софии потерпел поражение от Вердера 0-3. Таким образом, после четырех туров Челси имеет 10 очков, на втором месте Вердер 7 очков, Барселона набрала 5 очков, и болгарский клуб очков до сих пор не имеет. В Японии вчера стартовал чемпионат мира по волейболу среди женских команд. Вот некоторые результаты. Сборная России выиграла у команды Мексики в трех сетах, также в трех партиях Куба одержала победу над Турцией. Сербия взяла верх над Италией в четырех партиях. Китаянки одержали победу над волейболистками Азербайджана также в четырех партиях. Ну а сборная Соединенных Штатов Америки в пяти сетах выиграла у команды Казахстана. И вчера же взял старт баскетбольный турнир «Розыгрыш Кубка УЛЕП». В нем принимают участие два российских клуба. Оба вчера на своих площадках одержали победы. Казанский «Уникс» выиграл у бельгийской «Дексии» 89-71, а подмосковный клуб «Химки» нанес поражение в «Хапоэлю» из Иерусалима 87-79. Кроме того, вчера литовский клуб «Литувос Ритас» выиграл у команды «Гемофарм» из Сербии 81-69. И в заключении о теннисе продолжается мужской турнир серии «Мастерс» в Париже. Успешно выступили вчера 4 представителя России. В третий круг вышли Марат Сафин, который выиграл у шведа Робина Содерлинга в трех сетах, Дмитрий Турсунов. Он взял верх над Николасом Альмагро из Испании после того, как тот во второй партии отказался при счете 4-5 продолжать борьбу из-за травмы. И Николай Давыденко, который разгромил Кристофера Рощуса из Бельгии 6-0-6-0. Ну а во второй круг вышел Игорь Андреев. Он одержал победу над французом Гелем Монфисом 7-5-6-4. Следующий выпуск новостей спорта на наших волнах примерно через час.
6:19. Вы слушаете «Радио Свобода». В минувшую субботу был заложен первый камень в строительстве российского завода немецкой автомобильной компании Volkswagen в Калужской области. Одна из его будущей моделей предназначена специально для российского рынка. Создание нового народного автомобиля в России – еще недавно популярная идея. Сколь реально сегодня? Об этом мой коллега Сергей Синицкий говорит с экспертами по автомобильному рынку.
Ни в одной стране Европы любые модели немецкой компании, будь то Volkswagen, Skoda или Seat, которые в Европе и производятся, не продаются, каждая в своей группе или классе, дешевле моделей конкурентов. На будущем заводе в Калужской области компания намерена выпускать некую новую модель специально для российского рынка. Но возможно ли, чтобы только за счет местного производства, то есть локализации, новая модель была бы не дороже ближайших конкурентов? Renault Logan, Chevrolet Lanos или той же Lada Kalina? Аналитик инвестиционного банка Deutsche UFG Елена Сахнова.
Сделать модель дешевле едва ли удастся, но цель, наверное, ставится не сделать дешевле, а сделать не намного дороже, чем наиболее популярные и наиболее дешевые иномарки. И при этом предоставить покупателю наиболее востребованные опции.
В принципе, реально ли сегодня произвести в России более или менее современный легковой автомобиль, который стоил бы не дороже 10 тысяч долларов, но при этом его комплектация включала бы в себя некоторые крайне желательные компоненты? Например, гидроусилитель руля, антиблокировку тормозов или подушки безопасности. Аналитик инвестиционной компании «Антанта Капитал» Илья Макаров.
Есть некий сегмент C-класс, самый распространенный сегмент. Есть такой, допустим, автомобиль Toyota Corolla, который входит в этот сегмент. Базовая цена этого автомобиля, куда входит и кондиционер, и АБС, и гидроусилитель, где-то в районе 17 тысяч долларов. Сколько бы этот автомобиль стоил, если бы он производился в России, в районе 13-14 тысяч долларов. Есть у нас корейские производители, тот же Hyundai Accent. Базовая цена начинается где-то от 11 тысяч. Необходимые агрегаты жизненно важные, тот же АБС, кондиционер, кондиционер, гидроусилитель прибавятся в цене автомобиля. То есть в любом случае средний автомобиль хороший, он должен стоить от 13-14 тысяч долларов.
Еще несколько лет назад было немало споров, да сейчас они не затихли, о том, каким может быть некий народный автомобиль для России.
Идея народного автомобиля все еще продолжает обсуждаться АвтоВАЗом и правительством. Но мне кажется, с точки зрения иностранных концернов, которые приходят сюда в Россию, я думаю, что они понимают, что при той конкуренции, которая создана, идея народного автомобиля, она, в общем, уже не существует. Выбор очень большой, поэтому, в принципе, уже как такового понятия этого не существует.
Илья Макаров.
О народном автомобиле можно было говорить еще, там, не знаю, в эпоху советских времен, когда у нас действительно не было выбора. Сейчас ситуация кардинально изменилась. И второй фактор – это повышение благосостояния людей. Люди уже не хотят иметь именно массовый автомобиль. У многих есть средства, которые хотят купить хороший автомобиль, который бы отличался от других автомобилей. Поэтому идея создания массового автомобиля утопична. Эту идею надо отбросить как можно быстрее. Надо здесь все отдать на откуп рынку. Какие автомобили производить, в каком количестве.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве аналитик инвестиционного банка Deutsche UFG Елена Сахнова и аналитик инвестиционной компании «Антанта Капитал» Илья Макаров.
Завершает очередную 30-минутку утреннего эфира «Радио Свобода» передача нашей Нью-Йоркской студии.
Ирак или социальные вопросы? Что определит победителей на выборах в Конгресс? НАСА решила продлить жизнь орбитального телескопа «Хаббл». Чем страшна новая разновидность птичьего гриппа? Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Главные темы предвыборной борьбы в США остаются война в Ираке, международный терроризм и экономика. Но приближающиеся выборы станут референдумом не только по поводу республиканского правления и демократической оппозиции, а также по поводу нелегальной иммиграции и однополых браков. Подробнее на эту тему Ян Рунов.
7 ноября американские избиратели должны не только выбрать представителей в федеральные и местные законодательные собрания, но также высказаться по поводу целого ряда социальных проблем, причем настолько щекотливых, что политики стараются не затрагивать их в своих дебатах с оппонентами. Например, калифорнийцам надо принять решение по 13 вопросам, среди которых закон, обязывающий врача сообщать родителям, если их несовершеннолетняя дочь просит сделать аборт. Подобный пункт есть и в избирательном бюллетене штата Орегон. В Южной Дакоте избирателям предлагают аннулировать самые суровые ограничения на аборты. В штате Миссури с голосованием по абортам связан спор об эмбриональных стволовых клетках. Недавнее решение Верховного суда штата Нью-Джерси, потребовавшего узаконить однополый союз, сплотило консервативных американцев, которые требуют принятия закона, запрещающего брак между гомосексуалистами и лесбиянками. Такие законодательные запреты вынесены сейчас на голосование в 8 штатах. В Аризоне очень сильны антииммигрантские настроения. Там на голосовании закон, запрещающий отпускать из суда под залог иностранцев-нелегалов и отменяющий некоторые виды государственной помощи нелегалам. В той же Аризоне английский язык может быть провозглашен единственным официальным языком штата. Жители Колорадо намерены уполномочить генерального прокурора штата судить федеральное правительство Соединенных Штатов, если оно не способно следить за выполнением иммиграционных законов. О настроениях американского электората научный сотрудник исследовательского центра Pew Скотт Киттер говорит. Мы не думаем, что социальные вопросы для избирателей важнее войны в Ираке, но для определенных групп в определенных штатах эти проблемы явно насущные. Например, религиозные избиратели взволнованы тем, что в штате Нью-Джерси Верховный суд выступил за право на однополый брак. В целом, нынешние выборы выглядят как референдум по поводу 6-летнего правления республиканской администрации. Опросы американцев показывают, что пока больше энтузиазма у избирателей готовы голосовать за демократов. У прореспубликанского электората чуть меньше оптимизма. И все же именно социальные вопросы могут заставить наиболее аполитичную группу избирателей прийти 7 ноября на избирательные участки. Поэтому, как считают политические обозреватели, предсказания о вероятной победе демократов, если не в обеих, то, по крайней мере, в одной из палат Конгресса, явно преждевременны.
Рассказывал Ян Рунов. Американское космическое агентство решило продлить жизнь уникального орбитального телескопа «Хаббл», организовав специальную дорогостоящую экспедицию на орбиту, в ходе которой будет проведен ремонт телескопа.
Интересно, что, оказавшись перед выбором, руководство НАСА предпочло экспедицию к телескопу полету на Международную космическую станцию. Рассказывает Алан Давыдов.
До сегодняшнего дня считалось, что космический телескоп «Хаббл», который вот уже 16 лет работает на околоземной орбите на высоте примерно 560 километров, больше не будет ремонтироваться и умрет естественной смертью года через два. Однако во вторник стало известно, что Национальное аэрокосмическое агентство НАСА намерено провести еще один ремонт и модернизацию телескопа. Об этом сообщил администратор агентства Майкл Гриффин. Всего три года назад НАСА была вынуждена принять нелегкое решение о прекращении полета шаттлов к космическому телескопу «Хаббл», после того, как в результате гибели космического челнока «Колумбия» возникли сомнения в безопасности таких полетов. Но сегодня я рад объявить от имени аэрокосмического агентства более приятную новость. Мы все же осуществим еще один полет к «Хабблу». Мы, разумеется, продолжим совершенствовать технику ремонта и сбор данных, как и в предыдущие полеты космических челноков к телескопу. Но уже сейчас мы располагаем по меньшей мере двумя ноу-хау, позволяющими сочетать небольшой ремонт шаттла с безопасным возвращением астронавтов на Землю. Автоматическая орбитальная обсерватория «Хаббл» выдала на Землю 700 тысяч фотоснимков с изображением свыше 20 тысяч планет, звезд, туманностей и галактик. Среди самых громких достижений – получение карты поверхности Плутона, частичное подтверждение теории сверхмассивных черных дыр в центрах галактик. В результате наблюдений Хаббла помогли уточнить возраст Вселенной – 13 миллиардов 700 миллионов лет. Благодаря размещению в космосе, а не на Земле, телескоп может регистрировать электромагнитные излучения в диапазонах, недоступных в условиях земной атмосферы. Его разрешающая способность в 7-10 раз выше земного телескопа. Телескопа такого же класса, что заставляет американское аэрокосмическое сообщество тратить дополнительно 900 миллионов долларов на реабилитацию космического телескопа-долгожителя, говорит ведущий научный сотрудник проекта «Хаббл» Дэвид Лекроун. На это очень легко ответить. К настоящему моменту «Хаббл» не исчерпал своих ресурсов и возможностей. В результате экспедиции шаттла на телескопе планируется установить ряд новых приборов, подремонтировать старые, и это не только продлит жизнь телескопа еще на 5 лет, но и поднимет его возможности до максимального проектного уровня – за всю историю его существования. Впервые с 1993 года на нем в полную силу заработают сразу 6 научных приборов. Полет шаттла Discovery к телескопу Хаббл намечен на май 2008 года. Экипаж челнока-ремонтника будет состоять из 7 астронавтов. Им предстоит в первую очередь заменить батареи питания телескопа и гироскопы, а также установить на нем спектрограф и широкоугольный объектив. К 2013 году НАСА рассчитывает создать и запустить на орбиту телескоп нового поколения.
Рассказывал Алан Давыдов у микрофона в Нью-Йорке. Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете «Радио Свобода», у микрофона в московской студии Дмитрий Морозов
и Полина Ольденбург.
Далее в нашей программе.
Писатель Харуки Мураками удостоен премии Франца Кафки. Чем страшна новая разновидность птичьего гриппа?
Главная тема сегодня связана с материнским капиталом, а точнее с тем, что Госдума России намерена принять законопроект о материнском капитале. Повторяю, вопрос, адресованный слушателям «Радио Свобода» сегодня. Как вы считаете, повлияет ли финансовая помощь государства на ваше желание завести детей? Ждем ваших сообщений.
Сегодня в 13 часов по московскому времени на волнах «Радио Свобода» программа «Образование», автор и ведущий Александр Костинский. Проблемы преподавания истории 20 века – это главная тема программы. Гостем в студии будет доктор исторических наук, профессор Российского государственного гуманитарного университета Михаил Давыдов. Слушайте «Радио Свобода».
Московское время 6 часов 30 минут. В продолжении программы краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Мэр Москвы Юрий Лужков запретил проведение в российской столице в День народного единства 4 ноября так называемого «Русского марша». По словам Лужкова, в прошлом году в таком марше участвовали в основном радикальные националисты. В Москве, как ожидается, в рамках заседания Совета глав МИД Организации Черноморского экономического сотрудничества пройдут переговоры министров иностранных дел России и Грузии Сергея Лаврова и Гелы Бежуашвили. Лидер экстремистской группировки «Хизбаллах» шейх Хасан Насралла заявил, что с Израилем проводятся серьезные переговоры об условиях освобождения двух похищенных израильских солдат. Похищение произошло в июле и спровоцировало израильскую операцию против «Хизбаллах», которая длилась более месяца. В Багдаде по меньшей мере 10 человек погибли и десятки ранены при взрыве заминированной машины. Жертвы пострадавшие – гости на свадьбе. Япония считает, что переговоры с Северной Кореей можно будет возобновить только при условии, что она откажется от ядерного оружия. Китай объявил, что что многосторонние переговоры по ядерной программе Северной Кореи возобновятся в самом скором времени. На востоке Афганистана, в провинции Нуристан, при взрыве мины погибли трое военнослужащих сил НАТО. 29 человек погибли в результате взрыва на угольной шахте в Китае. Катарская телекомпания «Аль-Джазира», выходящая в эфир на арабском языке, с 15 ноября начинает также вещание на английском. Министр обороны России Сергей Иванов заявил, что пока не задумывается над возможностью баллотироваться на пост президента в 2008 году. Отвечая на вопросы журналистов во время визита в Норвегию, Иванов отметил, что у него, как министра обороны, много сложных задач по модернизации вооруженных сил. Число отравлений суррогатным алкоголем в России продолжает расти. В Псковской и Саратовской областях за минувшие сутки скончались еще несколько человек. В целом по стране погибли свыше 100 человек. В России с сегодняшнего дня вступает в силу указ президента о сокращении числа автомобилей со спецсигналами. Вместо 7,5 тысяч таких машин на российских дорогах останется лишь 1000.
Что касается погоды, холод не задержится в центре России надолго. Очередной активный атлантический циклон спешит к европейской территории. Сегодня его центр приблизится к Финскому заливу. В Москве сегодня днем небольшие осадки, условия для гололедицы, наледи, сосулек. Максимальная температура 2-4 тепла, по области 0-5. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге также осадки, ночью и утром сильные, в виде мокрого снега, переходящего в дождь. Температура в течение суток 0-2.
Теперь более подробно о главной теме утреннего эфира. Государственная Дума России, как вы слышали, намерена принять законопроект о материнском капитале в течение ноября этого года. Инициатива, выдвинутая Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, уже обрела форму закона и недавно была внесена правительством в Госдуму. Накануне с этим документом депутатов прокремлевского большинства палаты знакомил первый вице-премьер Дмитрий Медведев, а наблюдал за этим наш коллега Данила Гальперович.
Фракция «Единой России» в Государственной Думе пришла для общения с Дмитрием Медведевым дисциплинированно и внимательно слушала человека, которого называют вероятным преемником Владимира Путина на президентском посту. Первый вице-премьер рассказывал думцам детали закона, с которым они, в общем-то, знакомы уже две недели.
С 1 января 2007 года женщинам, которые родили или в порядке усыновления получили вторых и последующих детей, предоставляется право на получение материнского или семейного капитала по терминологии закона в размере 250 тысяч рублей. В соответствии с внесенным вместе с указанным законопроектом проектом изменений в налоговый кодекс, эта сумма не будет облагаться налогами.
Примерно через минут 15 речи Дмитрия Медведева стало ясно, что он просто пересказывает пояснительную записку к законопроекту, которая пришла в Госдуму вместе с самим законом. Таким образом, мероприятие приобрело смысл скорее пропагандистский, нежели познавательный, но депутаты все равно были рады. Сомневающихся же в контролируемости процесса раздачи денег матерям в интервью «Радио Свобода» убеждала председатель Комитета Думы по делам семьи и материнства Екатерина Лахова.
Ну, во-первых, чтобы все поняли, что деньги на руки выдаваться не будут. И поэтому у нас сразу обрезаются все эти маргиналы, которые, как говорят, комментируют, валяться в канаве и будут ждать эти 250 тысяч рублей. Они будут направляться на образование, предположим, ребенка, сразу на направление данное образование. Или, если, предположим, на жилье, оно будет направляться на жилье.
Однако именно откладыванием выдачи денег на 3 года поражен директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Он считает, что власть не очень отдает себе отчет в том, что первые годы после рождения ребенка особенно тяжелые и затратны.
Неправильно. То, что эти деньги реально дают через 3 года. То есть вот роди сегодня, а через 3 года мы тебе, может быть, дадим. Первые 3 года самое тяжелое, я скажу честно, самое страшное время. И в это время государство маму бросает. А докажи, что ты не наркоманка, докажи, что ты не сволочь, докажи, что ты не проститутка. Ага. Даже на здравоохранение для этого младенца их не потратишь.
Тем не менее, готовых на разгромную критику законопроекта о материнском капитале в самой Госдуме найдется, видимо, немного. В России государство вообще не часто дает своим гражданам деньги просто так. И этот закон, будучи воплощен в жизнь, получит, по оценкам наблюдателей, поддержку не только в парламенте, но и в стране. Данил Гальперович, Радио Свобода, Москва.
И в продолжение опрос на улицах российских городов. Повлияет ли финансовая помощь государства на ваше желание завести детей? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Ольга Вахоничева обратилась к прохожим на улицах Москвы.
Ну, если это значительная финансовая помощь, то, конечно, это улучшит молодых и сподвигнет их к рождению детей. Обязательно, потому что молодые могут что-то на старте своей жизни, будем так говорить, взрослые, обеспечить семью. Нет, конечно. Поэтому требуется финансовая помощь.
Мне кажется, нет. Я не очень-то доверяю государству. Я считаю, что вот сейчас власть одна, завтра придет другая, и мы не знаем, будет ли она выполнять все так же, как и обещает нам эти.
Я думаю, очень повлияет. Смотря какая финансовая поддержка. Сейчас она очень маленькая, а чаще всего именно из-за этого, наверное, не рожают и не создают семьи молодые.
Вопрос, заводить ребенка или нет, зависит только от финансового благополучия, поэтому какие-то гарантии финансовые, они могут человеку помочь принять решение завести ребенка. Я думаю, будет легче, если государство выполнит свои обещания, но выполнит ли они свои обещания, я даже не могу сказать.
Есть люди, которые там беспомощны, хотят иметь детей, но нету, средств нету, есть так. А это будет помогать, конечно.
Да, если действительно будет реальная помощь, то да. Я бы не отказалась.
Повлияет, естественно, потому что большинство людей не заводят ребенка вообще или там не решаются на второго, потому что просто материально себе не могут этого позволить. Я слышала, я не помню цифру, но помню, что, прочитав, у меня возникло ощущение, что, тем не менее, это мало.
Когда-нибудь было, чтобы государство выполняло обещания? Я думаю, что нет.
Существенно изменится, чтобы ребенок был полноценным ребенком. Для него, конечно, для этого необходима материальная помощь нашего государства.
На самом случае, с большим удовольствием, это раз. Если раньше, помню, 17 рублей там давали, то такие деньги уже лучше будут.
Думаю, что это не очень повлияет. Кто хочет, тот и так рожает. Все так ненадежно, ненадежно очень. Потому что пройдет время, неизвестно через год, что будет. Деньги-то ведь они же не сразу же дадут. Один из вариантов на учебу. Это когда? Так что я этому не верю.
Вот так на вопрос, повлияет ли финансовая помощь государства на ваше желание завести детей, отвечали москвичи. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Продолжаем утреннюю программу и предлагаем вашему вниманию панораму культурных событий.
Американский фильм «Смерть президента», рассказывающий о гипотетическом убийстве Джорджа Буша в октябре 2007 года, терпит в США кассовый провал. Фильм снял малоизвестный британский режиссер Гэбриэл Рэндж. Две популярные сети кинотеатров отказались демонстрировать картину по моральным соображениям, а некоторые телеканалы не захотели дать в эфир платные анонсы. Представители Республиканской и Демократической партии США подвергли фильм острой критике. Бюджет фильма составляет 2 миллиона долларов. В понедельник в Праге японскому писателю Харуки Мураками была вручена премия Франца Кафки. Мураками – автор многочисленных популярных романов, среди них «Кафка на берегу». Премия Франца Кафки учреждена в 2001 году. Среди ее лауреатов – британец Гарольд Пинтер, американец Филипп Рот, чех Иван Клим. В настоящее время Харуки Мураками живет на Гавайях. В китайском городе Нанкине открылся дом Джона Робея, которого называют «Оскаром Шиндлером Китая». В 1937 году немецкий подданный Джон Робей, который возглавлял в Нанкине местное отделение Национал-социалистической партии, открыл так называемую «зону спасения», в которой предоставил убежище 600 китайцам и, таким образом, спас их от оккупационных японских войск. В 1937 году в ходе резни в Нанкине погибли более 300 тысяч человек. В 1938 году Робей вернулся в Германию с видео и фотодокументами, свидетельствующими о массовом уничтожении китайцев японцами. Робей, который поддерживал нацистский режим, попытался убедить Гитлера в необходимости остановить японцев. Он умер в 1950 году, после того, как новые власти отказались простить ему нацистское прошлое. Во вторник в Сингапуре вышел первый номер первого в истории Сингапура эротического журнала. Критики отмечают серьезность и скромность этого издания. Playboy и другие западные журналы такого толка запрещены в Сингапуре. При этом власти обеспокоены падением рождаемости в городе-государстве. В минувшем году в Сингапуре родилось 36 тысяч новорожденных, в то время как для поддержания должного демографического уровня надо было родить 50 тысяч младенцев. В среду в онлайновом американском журнале «Вирджиния» будет опубликовано неизвестное стихотворение Сильвии Плат. Это сонет, навеянный романом Скотта Фицджеральда «Великий Гэтсби». Сильвия Плат покончила с собой в возрасте 30 лет в 63-м году. На прошлой неделе в дом южноафриканской писательницы, лауреата Нобелевской премии Надин Гордимер, ворвались трое злоумышленников и ограбили ее. Писательнице 83 года. В ходе инцидента она не пострадала.
С панорамой культурных событий Игорь Померанцев.
6:41 в Москве продолжит программу «Обзор региональной печати». С наиболее интересными публикациями газет Пскова вас познакомит корреспондент «Радио Свобода» Сергей Коробов.
Карельские средства массовой информации в эти дни продолжают комментировать ситуацию, возникшую в ходе телевизионного общения Владимира Путина с жителями города Кондопога. Независимый интернет-сайт «Политика Карелия.ру» пишет о том, что глава республики Сергей Катанандов по возвращении в Петрозаводск сделал все возможное, чтобы сгладить скандальную историю, причиной которой стала его внезапная коммуникационная недоступность для президента страны. На пресс-конференции он объяснил журналистам это невероятное происшествие плохой работой своего административного аппарата, который не предпринял необходимых мер, чтобы наладить связь с Владимиром Путиным. Объяснение несколько странное, но ничего другого не прозвучало. Но тот факт, что отбывший в отпуск губернатор оказался недоступным для руководителя страны, это все-таки полбеды, отмечает автор. На это чрезвычайное событие следует посмотреть и с другой точки зрения. Оказывается, возможна такая ситуация, когда первое лицо региона вдруг совершенно теряет контроль в управлении республикой. Для современного мира коммуникации это нонсенс, но жизнь именно это и продемонстрировала. Удивительно также то, пишет другое интернет-издание «Столица на Онега», что прервавший свой отпуск корейский губернатор по приезду в Москву не был принят Владимиром Путиным, хотя все помнят, как президент обещал строго поговорить с Сергеем Катанандовым сразу, как только того разыщут. Губернатор же эту паузу ожидания решил срочно использовать для действий, которые могли бы быть предприняты и ранее. Прерванный отпуск помог Катанандову определиться с руководителем администрации Кондопожского района, без которого он жил почти два месяца, и найти время для встреч с жителями Кондопоги, обратившимися с вопросами к президенту страны во время телемоста. Однако всероссийский анекдот, в который попал глава Карелии, похоже, для него обойдется без печальных последствий, хотя его отставка на минувшей неделе казалась неминуемой. Петрозаводский еженедельник «Губерния», касаясь этой же темы, также делает предположение, что до отставки карельского губернатора дело, скорее всего, не дойдет. Если президент и хотел бы снять Катанандова, отмечает журналист, то он сделал бы это либо сразу после трагических событий в Кондопоге, либо одновременно с увольнением трех главных республиканских силовиков, в крайнем случае по итогам парламентских выборов в Карелии, где «Единая Россия» не набрала желаемых 50% голосов. И похоже, что резкие высказывания Путина напрямую линии – это лишь попытка разрядки напряженности вокруг темы Кондопоги или даже просто своеобразная игра в виде показательной порки губернатора для поддержания соответствующего тонуса у руководителей субъекта федерации. Что-то похожее уже было на прошлом телемосте со страной, когда Владимир Путин набросился на губернатора Ставропольского края Черногорова за то, что на одном из хуторов не налажено снабжение жителей питьевой водой. Тогда тоже казалось, что дело идет к увольнению руководителя региона, но этого не произошло. И понятно, что события в Кондопоге – это не вода на хуторе. И все-таки трудно представить, что президент отправит Сергея Катанандова в отставку. Так ли это, выяснится совсем скоро. Встреча карельского губернатора с Владимиром Путиным назначена на 1 ноября.
Рассказывал Сергей Коробов. Сейчас в Москве 7:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В России с сего дня вступает в силу указ президента страны о сокращении числа автомобилей со спецсигналами. Главы МИД России и Грузии, как ожидается, проведут сегодня переговоры в Москве. Катарская телекомпания «Аль-Джазира», выходящая в эфир на арабском языке, с 15 ноября начинает также вещание и на языке английском. Вот некоторые заголовки следующего выпуска новостей «Радио Свобода», который выйдет в эфир в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Шесть часов 46 минут в Москве. Продолжит программу «Экономический обзор».
Накопленная с начала года инфляция к концу октября составит в России 7,5%, прогнозирует первый заместитель председателя Центрального банка Алексей Улюкаев. Таким образом, по его расчетам, в целом в 2006 году рост потребительских цен не превысит 9%. Федеральная служба России по финансовым рынкам предлагает повысить до 50% долю акций российских компаний, которые при первичном их размещении должны предлагаться на внутреннем рынке, заявили представители службы. По действующим правилам, при проведении первичного размещения акций, российские компании должны разместить в России не менее 30% предлагаемых к продаже ценных бумаг и не более 70% за ее пределами. Новые правила могут вступить в силу уже в начале 2007 года. Первая из компаний российской электроэнергетики ОГК-5, объединяющая Рефтинскую, Среднеуральскую, Невиномысскую и Конаковскую тепловые электростанции, завершила первичное размещение своих акций. Примерно за 14,5% акций предполагается получить до 460 миллионов долларов, заявил председатель правления РАО ЕС России, основного акционера компании Анатолий Чубайс. По завершении первичного размещения акций ОГК-5 доля РАО ЕС России в ее уставном капитале сократится до 75,3%. Консорциум в составе российского государственного концерна «Атомстройэкспорт» и французской энергетической компании «Арева» выиграл конкурс на строительство в Болгарии атомной электростанции общей мощностью 2000 мегаватт. По планам, первый энергоблок атомной станции будет введен в 2011 году, а второй – в 2013. По оценкам болгарской стороны, общая стоимость строительства составит от 2,5 до 4 миллиардов евро. Сообщается, что это первый подобный проект российской компании в Европе после распада Советского Союза. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 декабря может снизиться примерно на 24% по сравнению с действующей ставкой, до 181 доллара за тонну, сообщил представитель Министерства финансов Александр Сакович. Ставка экспортной пошлины на нефть пересматривается правительством каждые 2 месяца на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. В сентябре-октябре, по данным Министерства финансов, цена российской нефти «Юрал» составила в среднем 57 долларов за баррель или примерно 416 долларов за тонну.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Курс доллара на сегодня 26 рублей 78 копеек. Курс евро 33 рубля 99 копеек. На мировых рынках евро к этому часу стоит доллар 28 центов.
В программе «Радио Свобода. Время гостей». Президент Института энергетической политики, в прошлом замминистра энергетики Владимир Милов, и первый заместитель генерального директора Института проблем естественных монополий, бывший замминистра по атомной энергии Булат Нигматуллин, дискутировали о судьбе нефтегазодобычи на Сахалине. Государство заботится об экологии, или же «Газпром» с помощью давления власти хочет получить долю в западных проектах. Вел передачу Михаил Соколов.
А как вы объясните то, что происходит сейчас на Сахалине? Вот были соглашения по разделу продукции, сейчас там зверствуют разнообразные экологические экспертизы, и одновременно, насколько я понимаю, «Газпром» ведет переговоры, чтобы войти в эти проекты. Господин Нигматуллин.
Когда были подписаны соглашения по разделу продукции? В начале 90-х. Считалась предельная цена 27, кажется, долларов за баррель. Причем подписывалась с людьми, которые очень неквалифицированы. Не продумали стратегически, а что может быть при таких условиях. Не заложили формулу цены, целый ряд рисков, которые возникают, или рост. Это же народные богатства. Теперь, когда сегодня ситуация вот такая, какая она есть, мы посмотрим, а что выгодно, невыгодно. Я не говорю, чтобы нецивилизованным путем исправлять ситуацию. Только в правовом, только в цивилизованном плане исправить ситуацию, которая сегодня сложилась с нашими богатствами и нефтяными газовыми. Если сегодня есть нарушение законодательства, экологического. Фирма-разработчик и ее подрядчики должны заплатить. Если они заплачивают, если закон позволяет, если в рамках закона можно исправить ситуацию, надо исправлять.
Ну, избирательная такая технология. Вот это, как закон. С ЮКОСом. Владимир Милов, пожалуйста.
Тема очень важная. Сегодня очень много разных глупостей говорится, в первую очередь, по центральным каналам телевидения про ту историю. История этого проекта очень долгая, и к нему всегда были серьезные экологические претензии. Но у кого? У двух сторон. Во-первых, у независимых экологических организаций, таких как Greenpeace или Всемирный фонд дикой природы, и у Европейского банка реконструкции и развития, который имеет репутацию одной из самых ответственных структур в плане экологии, который давал этому проекту деньги. У российских властей экологических претензий к проекту не было никогда. Больше того, вы знаете, я вот разговаривал на днях со своим другом, который австралиец, да, и он мне сказал такую вещь. Вот вы знаете, если бы у нас, например, кто-то предложил в Тасмании, это есть такой остров южнее Австралии, где тоже добывают нефть и газ, потащить нефтепровод через весь остров. Да хоть бы это ExxonMobil был или кто другой, ему бы просто... просто не пустили бы на порог. Да. А у нас российская проектная организация как раз предложила идею протащить этот нефтепровод через весь остров по суше. На самом деле никто против этого не возражал. 3 года назад проекту выдали положительное заключение экологической экспертизы, несмотря на протесты экологов. На самом деле в это же время это же министерство и этот министр Трутнев, который сегодня выступает таким родителем природы, он же сам буквально натягивал, да, заставляя уважаемых профессоров и специалистов подписать положительное заключение о строительстве трубы, которая проходила в 800 метрах от Байкала. Даже Путин додумался, что этого нельзя делать, принял мудрое решение перенести. И вдруг оказывается, что мы такие родители родной природы, несмотря на то, что мы строим газопровод по дну Балтики, которая крайне экологически чувствительная, газопроводов там никто не строил. Мы хотим протащить газопровод по уникальному горному плато Укок в Алтае, да, до китайской границы. Кстати. Нет экологических проблем. А вдруг оказывается, что с Сахалином у нас возникли трудности, причем, что самое удивительное, в тот же самый момент, когда «Газпром» хочет войти в проект и купить там долю дешево. Вот если мы вспомним то, что было 2 года назад с министром Трутневым, он до того, как забрали из ЮКОСа «Юганскнефтегаз», грозился отозвать у «Юганскнефтегаза» лицензии на добычу нефти, потому что там были страшные нарушения. Но как только «Юганскнефтегаз» дешево оценили и дешево продали из-за того, что был риск отзыва лицензии, сразу нарушения куда-то устранились. И никто о них больше не вспоминает. Я так и представляю, что «Газпром» войдет в проект и начнет спасать серых китов, там сажать деревья, восстанавливать мертвую рыбу. Но до сих пор вот что-то я таких примеров не видел.
Это был фрагмент программы «Время гостей».
А продолжит программу передачи наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о том, страшен ли новый птичий грипп. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Лучшая предвыборная тактика, если судить по предвыборным телевизионным роликам, поиск пятен в биографии оппонента. $160 миллионов было истрачено партиями и различными организациями на избирательную рекламу, выставляющую противника в наиболее неприглядном свете, и лишь $10 миллионов на пропаганду достоинств своего кандидата. В одном из роликов, например, аппетитная белокурая блондинка вкрадчиво приглашала кандидата в Сенат, увлеченного в приверженности телефонному сексу, воспользоваться ее услугами. Объект другого агитационного ролика обвиняется в том, что его суждения в лучшем случае поверхностны, в худшем – согласно тексту ролика, дикие. Обвинения в пустозвонстве стали разменной монетой в предвыборной рекламе. Как говорят эксперты, это не случайно. В последние дни перед выборами обвинения действительно работают. Ведь известно, что грязь прилипает. Развод физически опасен для женщин. Он приводит к болезням. Это впервые с цифрами в руках доказали американские специалисты из университета Айовы. Через 10 лет после развода прежде здоровые женщины были гораздо более подвержены самым разным болезням, от простуд до сердечно-сосудистых осложнений и рака, чем те, кто оставался в браке. Вероятность заболеваний среди разведенных на 37% выше. Потенциальное объяснение – стресс, вызванный тревогой по поводу финансового будущего. Вступление во второй брак предотвращало болезни. Флорида хочет лишить крокодилов прав охраняемых животных, что позволит домовладельцам убивать пресмыкающихся, забравшихся на их участки. 40 лет назад аллигаторы были внесены в список исчезающих видов. Но за последние десятилетия тепличные флоридские условия помогли довести их численность до рекордных уровней. Один крокодил на 9 жителей штата. Крокодилов стало так много, что участились случаи нападения на людей. 3 человека погибли в этом году в зубах крокодилов. внезапно набросившихся на своих жертв из воды. Как говорят представители властей, лишение статуса охраняемых не месть аллигаторам, а признание того, что природоохранная мера сработала. Заявлением о намерении провести тестирование вакцины от птичьего гриппа, созданного американской компанией Novavax, ответило Федеральное агентство по контролю за лекарственными препаратами на сообщение о том, что по Азии расползается новая мутация вируса птичьего гриппа. Это наглядное доказательство способности вируса к адаптации вновь заставило специалистов заговорить о забытой было опасности губительной пандемии гриппа. Насколько адекватна такая реакция угрозе, представляемой новым штаммом птичьего гриппа? Мой собеседник, профессор-вирусолог Даниил Голубев.
Честно говоря, не очень адекватная реакция. Дело в том, что наряду с сообщениями о том, что новый вариант вируса гриппа H5N1 активно распространяется, появились совершенно отчетливые сведения, что старые вакцины, то есть вакцины из старых штаммов, против этого вируса не действуют. И поэтому ожидание, что с помощью этих вакцин можно будет приостановить распространение этого вируса, мало обоснованы.
Насколько, на ваш взгляд, тревожен сам факт мутации вируса птичьего гриппа?
Собственно, с точки зрения учения о гриппе вообще, новость банальная. Вирусы гриппа и человека, и животных дрейфуют, то есть подвергаются постоянным мутационным, так называемым малым изменениям, это и есть слово дрейф, внутри своего варианта, внутри своего сороподтипа. Так происходит с вирусами гриппа человека, почему и надо каждый год вакцинировать. И так же происходит, как мы видим, в мире вирусов гриппа птиц.
Профессор, это уже третья волна птичьего гриппа. Вторая, как мы знаем, докатилась до Европы и до Африки. Стоит ли ждать подобной агрессивности от этой?
Это совершенно не исключено. Ее новизна таит в себе загадку. Степень ее распространения, степень ее изменения ее вирулентности в дальнейшем абсолютно непредсказуемы.
Как вы считаете, может ли эта разновидность гриппа быть более опасной для человека?
Я упорно, хотя и рискованно, утверждал и утверждаю, что опасности превращения этой эпизоотии в пандемию нет. И поэтому, конечно, и эти данные, которые сегодня так волнуют, естественно, науку и общественность, они не свидетельствуют о возрастании угрозы для человека. Но от этого не легче.
Это был профессор Даниил Голубев. Продолжаем утреннюю программу «Радио Свобода». Слушайте в следующем часе.
Северная Корея вернется к переговорам, а Иран? 7-й международный фестиваль имени Чехова в Москве. Борьба с дикими кабанами в Израиле.
Вопрос, который мы адресуем сегодня аудитории «Радио Свобода», звучит так. Повлияет ли финансовая помощь, по вашему мнению, государства на желание россиян завести детей?
Мы ждем ваших ответов на пейджер, номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-49-40, абонент «Радио Свобода». И обращаем ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут жители только этих городов.
«Радио Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7175, 7220 и 15470. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».